Доброго субботнего дня! Желаю всем присутствующим в зале, а также те, кто присоединились к нам через трансляцию. Признаюсь, что за то время, пока меня здесь не было, очень скучал по вам. Говорю это пред Богом, это абсолютная правда. Пение, которое сейчас звучало, настолько затрагивает и открывает любовь Бога и великое благословение познать и узнать, каков же действительно Бог, каков Его характер прекрасный, любящий. Знаете, за это время, пока мы ездили сейчас по другим городам, были, встретились с разными людьми, увидели их боль, их радости и заметили общую проблему. Это семейная, знаете, боль, конфликты, проблемы. И вот вспоминается текст, записанный во 2 Тимофея, 3 главе, и он гласит у нас так, говорит о последнем времени. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, не любящие добра». Так происходило в те дни, моменты написания, но еще больше это происходит в последние дни перед днем пришествия, славным днем возвращения Господа Иисуса Христа. Приходилось ли вам быть очевидцами и участниками такой вот семейной драмы, этого конфликта, противостояния? У вас вспоминаются наверняка сейчас вот эти вот истории, проблемы, и, возможно, вы вспоминаете и думаете, ах, надо было вернуться бы назад, если была возможность, и поступить по-другому, сказать бы другое слово, дабы не ранить другого человека этим словом или поступком. А вот скажите, легко ли осознавать свою неправоту и вернуться к человеку, пойти на примирение с Богом? И был период, когда я пришел в церковь и начал активно с открытым сердцем помогать людям, у них семейная проблема, и я был примиряющей стороной. И вот знаете, что удивительно, что объединяло эти все истории, ситуации, практически все? Знаете, кто крайним оказывался? Действительно я. И пришел к выводу, что моя задача с головой не лезть в семейные дела, а, да, принимать какое-то участие, но самое главное не мне, а доверить их Богу, искренне и горячо молиться, чтобы Дух Святой помог им урегулировать, потому что семья, она найдет примирение. Вот, если Господь будет в ней. Любить искренне, потому что я, простой человек, не могу любить этих людей так, как любит их Бог. Поэтому я молюсь о том, чтобы хотелось, чтобы вы тоже к этому стремились, вместе объединились, чтобы людей любовью Божьей. И вот Бог стучит к нам через свое слово, и прежде чем мы с вами откроем историю, хотелось бы сказать, что вы эту историю знаете, но хотелось бы, чтобы эту историю мы рассмотрели сегодня под несколько другим углом. Для начала представьте, события происходят в многодетной верующей семье. Взор каждого обращен к говорящему. На их лицах вы можете увидеть ухмылку, задумчивость, недовольство, удивление, недоумение. Даже завистники из-под лобья смотрели на говорящего. Нахмурившись и сквозь зубы, они выкрикивали, высказывали то, что не могли в себе сдержать. И вот это все, оно доходило до ушей говорящего. На самом деле говорящему не было необходимости прислушиваться, потому что он знал сердце каждого, кто его окружал. Итак, предлагаю вместе сейчас объединиться и открыть свои Библии. Это будет история, записанная притча, Евангелие от Луки, 15 глава. И мы с вами зачитаем с 11 по 32 стих. 15 глава Евангелия от Луки, с 11 по 32 стих. Синодальный перевод, это 85 страница. Это говорит притчу Иисус Христос. 15 глава, с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно». Евангелие от Луки, 15 глава. Сейчас это стих 14. «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников своих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал отцу: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, и ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Вот такая семейная драма была открыта Иисусом Христом в виде притчи слушателям. Иисус представляет вниманию главных участников. И давайте сейчас все вместе вспомним, кто это были участники этой притчи. Фарисеи. Книжники, грешники, мытари, Бог-Отец, спасибо за ваше мнение, младший сын, старший сын и отец, да? И вот остановимся на них. Был слуга еще свиньи. Это немаловажный факт, спасибо за дополнение. И вот мы видим, что в этой семье до поры до времени, в принципе, кажется, что все, в принципе, нормально, живут, как все обычные семьи. Но вдруг, ни с того ни с сего, младший сын решает, что духовность отца надоела, она уже не нужна. Его любовь и забота, свобода, знаете, как в летнее время теплый шарф, казалось удушающей, слишком жарко. И поэтому он принимает решение, обдуманное и на самом деле осознанное решение, потребовать часть наследства и попрощаться с семьей. Вот скажите, отец давил ли на своего сына? Он дал ему свободу выбора. Как видим, нет. Младший сын собрал все имущество, все, что ему причиталось, и, долго не думая, ушел. И вот посмотрите, что младший сын ушел не на соседнюю улицу, не в соседний город, населенный пункт, не в Серпухов, не в Подмосковье, не в Москву. Он ушел в далекую страну. И вот давайте обратим внимание, какие были отношения, какова духовность была младшего сына, отношения его с Богом. Вот как вы считаете, какие отношения младшего сына были с Богом?
Здесь очень много. Сейчас, да, сейчас.
Никакие, здесь сейчас, живи сегодняшним днем, да, вы говорите? И вот, чтобы понять, что с ним вообще происходило, как он себя вел, давайте откроем опять же Слово Божие. Не скрывайте его, пожалуйста. 13 стих 15 главы прочитаем. Здесь употребляется слово, говорится, что жил младший сын распутно. И вот удивительно употребляется, что вот это вот слово распутно на языке оригинала, оно употребляется в Библии всего лишь два раза. Впервые оно звучит в книге Притчи, 7 глава и 11 стих. «Шумливая и необузданная, и ноги ее не живут в доме ее». То есть мы начинаем немножко сейчас понимать, как, что было с духовностью младшего сына, потому что это одно и то же слово, что в притче, что здесь рассказывается. Вот. Если мы посмотрим на наше время, то наверняка эта притча находит своих героев и в наше время. Вы знаете семьи, вот, христианские семьи, когда младшие дети... Там порой и старшие дети выполняют роль младших. Живут в верующей среде. Да, в принципе, можно взять не только детей, и молодежь от 16 и до 100 лет. Вот. И потом решают, что духовная семья им больше не нужна. Да и родная семья кровная не нужна. То есть проявление этой притчи можно увидеть сегодня. И вот хотелось бы сейчас с вами обратить внимание на то, вот сын ушел младший из семьи, да? Остается старший, остается отец. Вот что происходило в этот момент с отцом? Что его сердце наполняло? А старший сын, что было в его сердце? Вспоминает он вообще младшего и с какими словами? Но об этом мы чуть-чуть поговорим дальше. Итак, младший сын у нас, получается, мы как видим, уходит в дальнюю страну. Он находит себе новое окружение, новых друзей временных. Вот. Компания помогает успешно современным языком сказать, потратить все имущество, вот, все наследие блудного сына. И вот окружение, как только сталкивается юноша с проблемой финансовой, все потратил, уже в карманах ничего нет, это окружение его покидает, потому что он не был для них другом, они пользовались только моментом. И вот удивительный момент происходит с младшим сыном. Голод в стране, в карманах денег нет, хочется кушать. И тут он начинает осознавать. И вот наступает у младшего сына дно, самая низшая точка. И он опускается на нее и начинает осознавать вообще реальность жизни, все, что происходит. И у младшего сына происходит истинная встреча с самим собой. У него происходит встреча с Богом. У него происходит встреча с родством греха, с последствиями, которые он сейчас имеет, такого неправильного, глупого решения, которым он обидел отца. У него происходит изменение мировоззрения, переоценка ценностей, заставляет посмотреть вообще на происходящую ситуацию. Говорит, вообще, я далеко от дома. А ведь в доме я был одет, сыт, любим в конце концов-то. А здесь я чужак, в чужой стране, умираю от голода. Даже хочу покушать пищу свиней, но и ту мне не желают давать. Хозяин мой, да хозяин это вообще язычник из язычников, ему никакой не бог. Вообще ему ничего не нужно, ему все чуждо. А отец-то мой, на самом деле, который дал мне свободу, когда я потребовал имущество мое, он дал мне его. А оказывается, отец-то мой самый лучший. Даже у отца моего слуги и те в почете и уважении, и они сыты, накормлены. А что я? Я когда-то обдумывал то, как буду уходить от отца с имуществом. А теперь я осознаю, что я уходил, а возвращаться теперь-то сложнее. Недостоин я называться уже отцом, сыном для моего отца. Пойду-ка я и попрошусь наемники, чтобы хотя бы кушать нормально, чтобы хотя бы существовать, есть досыта. Прости, Боже, я нарушил пятую заповедь. Что происходило с отцом, пока осознавал сын? Отец на протяжении всех лет, пока сын шел к осознанию, к пониманию, к покаянию, отец выходил из своего владения и смотрел вдаль. Он ждал своего сына и молился за него. Шли годы. И вот, наконец, там вдали на горизонте появляется силуэт. И он узнает в этом силуэте младшего сына. Это, кажется, мой сын. Его сердце начинает стучать. Трепет. Он наполняется им. И он говорит, это мой сынок. Отец сжалился над сыном. И давайте посмотрим 20 стих. Встал и пошел сын к отцу. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. И вот посмотрите на слова «побежав, пал ему на шею и целовал его». На самом деле мы говорим сейчас, история рассказывалась на Востоке. На Востоке не было принято, там были такие стереотипы, что отец не должен так поступать. Но этому любящему отцу ему все равно было на те стереотипы, которые были в обществе, были вокруг. Потому что отец жил по принципам небесным, по принципам неба. Здесь Иисус в отце желает показать небо. Он желает показать себя, небесного любящего Бога. И вот посмотрите на 22 стих, о чем он говорит. Отец сказал, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги его. Казалось бы, что, ну что казалось, о чем здесь говорится? Но мы опять же говорим, это Восток. Рабы ходили босами. И он сразу же говорит, поднимает его моментально на статус сына. Он сразу говорит, я не буду думать, я уже все обдумал, я люблю своего сына. Это мой любимый сын. Ведь он уже не прежний, он живой, воскресший сын. И как мы читали, он пропадал и нашелся. Отец сразу принимает его как любимого сына. И вот очень важно посмотреть снова на 18 текст. Вот посмотрите, 18 текст говорит, вставший, встану. Или же в оригинале говорится «вставший». Здесь употреблено уникальное слово, и варианты его звучат так. «Воскрешать», «вставать», «воскресать», «восставать». То есть сын, когда опустился на дно, был в голоде, в холоде, ненакормленный, чужак, нелюбим, он воскрес в сознании. Он говорит, «я воскреснул». Я понял все, и теперь я вернусь к своему любящему отцу. Отец ждал этого момента. И вот удивительный контраст у нас открывается. Младший сын, и мы видим другого героя, старший сын. Давайте посмотрим с вами на реакцию старшего сына. 28 стих. Синодальный перевод говорит об ожесточении. «Осердился старший сын». Видите это слово? Его можно перевести как пришел в крайнюю ярость. То есть представьте, какова эта высокая планка ярости была. Вот По-человечески, если так рассудить, старшего сына можно понять. Он работает. Младший сын тоже работал, но он забрал большую часть имения, пошел, расточил. Но по-человечески можно понять все-таки старшего сына, как отреагировать. Но, казалось бы, он такой молодец, пахал, а младший сын негодяй. И Иисус в этой истории копает глубже. Посмотреть в человеческие сердца, в сердца тех людей, в свои сердца, в слушателей и читателей, которые будут читать эту историю через многие года. А ведь как вот эта история старшего, младшего сына отца, как она может реализовываться сейчас в наше время? Хотел бы рассказать вам историю. Буквально 3 недели назад я разговаривал с человеком, и он рассказывает, я на самом деле наломал много дров. Христианин, был в завете с Господом, несколько раз уходил из церкви, оставлял семью свою. Вот, жена воспитывала, я знаю, этих людей, сыновей его, самостоятельно, пока он был в роли младшего сына, блуждал. Но, говорит, наступил момент, когда я осознал любовь Бога. Я осознал и решил вернуться. Но знаешь, как мне было тяжело переступить порог духовной семьи. Потому что я, говорит, осознавал, мне было стыдно и перед своей женой, и перед детьми. Но я был заверен, потому что Дух Святой дал мне уверенность в любви Отца, что Он меня принимает. И мне было тяжело, но я переступил порог церкви. С чем я встретился? Я встретился с тем, что только 2 человека меня заметили, другие сделали вид, или отвернулись, или сделали вид, что вообще не увидели. Мне, говорит, было тяжело. И, наверное, если бы мне не открылся Отец Небесный, все небо и Дух Святой Иисус, Бог, какие они любящие, я бы, наверное, ушел. Но я остался, потому что я понял, какова любовь велика Отца Небесного. И я все-таки переступил порог, и я остался, и сейчас занимаюсь служением. И знаете, общаясь с этим человеком, я не знал первоначально его историю. Это вот христианин по высшему уровню. На таких можно смотреть и быть похожими. Но он пришел к этому, к такому духовному состоянию, лишь пройдя путь младшего сына, когда он уходил, осознавал и вернулся обратно. Знаете, мне понравилось, как-то Игорь Витальевич назвал эту притчу «Притча 2 блудных сыновей». Как здесь можно, если поразмыслить, действительно и младший блуждал, и старший. И вот представьте, мы вначале говорили о слушающих и о говорящем. Иисус к какому окружению говорил? Фарисеям, книжникам, людям. И говоря об Отце, Он говорил о Себе. Иисус Себя олицетворял с этим добрым духовным Отцом, а сыновей с народом израильским, со священниками. И вот потому что окружение, которое окружало Иисуса Христа, оно не радовалось тому, о чем говорит. Давайте откроем 32 стих и посмотрим. 15 глава, 32 стих. Иисус фактически фарисеям, книжникам говорит, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. За Иисусом последовало множество людей, Он их исцелял, всяких грешников, всех любил, всех принимал, ни от кого не отворачивался. Такова любовь Иисуса. А они, слушающие в основной своей массе, проявили характер старшего брата. Они не радовались тому, что младшие обращаются, и они становятся живыми. Их сознание воскрешает, возвращается к Богу. Давайте с вами посмотрим сейчас. Пойдем дальше. Иисус говорит, вы гневаетесь вместо радости. И вот пророк Божий Эллен Уайт пишет, что старший сын и фарисеи, священники, они не впадали в грех чрезмерно. Они были полны сознаванием своей самоправедности. И вот обратите внимание, я заметил, меня особо коснулось те слова, что мы не впадаем, фарисеи книжки говорят, грех чрезмерно. Я думаю, а я кем себя воображаю порой? Не говорю ли, что я тоже не впадаю в грех чрезмерно? Я так, чуть-чуть грешу, чуть-чуть можно. Такое покаяние было пред Господом. И Христос обращает внимание вот этого придирчивого окружения на их же собственную жизнь и заблуждение. И самоправедность Иисус копает глубже в человеческие сердца, глубже. Самоправедность людей, она подводит к искажению, к искаженному представлению Бога, потому что Бог предстает в ложном свете. И приобретая характер от старшего брата, можно превратиться в критиков черствых и в критиков своих братьев. И вот старший сын в своем эгоизме и зависти готов следить за своим братом, критиковать каждое его действие и малейший проступок. И знаете, как нашим современным языком сказать, превращать из мухи слона. Вот так желал делать старший брат. И он ловил каждую ошибку, преувеличивая каждый неправильный поступок. Посмотрите, как этот старший брат желал в Иисусе найти что-то негодное и потом раздуть вот так. Найти ничего не смогли, поэтому они придумали небывалую историю, что Иисус, прости Господи, богохульник. Старший брат своим характером пытается оправдать свой собственный дух непримиримости. И вот в настоящее время происходит на самом-то деле то же самое. Хочется верить, что здесь не один такой грешник. Я здесь сидит собрание святых, которые любят своих братьев так, как любит их отец в этой притче. И вот хотелось бы, чтобы в наше время мы рассмотрели, да, вот один из признаков младшего брата. В наши дни можно встретить такое: ты мне дай, 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 и отойди. И, знаете, вспоминается история Неемия, это Ветхий Завет. В 9 главе 25 стих говорит о народе Божьем избранном. «Ты покорил им жителей земли, хананеев, и дал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле». То есть Господь благословляет. «И заняли неукрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады, множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей, и сделались упорны и возмутились против Тебя». Так было в древние времена, так было 2000 лет тому назад, и так происходит в наше время. Каждый ищет своего, эгоизм свой пытается насытить эгоиста внутри и подкрепить. Тяжело осознавать собственную самоправедность, собственную греховность. И в завершение хотелось бы сказать о том, что вы прекрасно понимаете, что грехопадение началось с Адама и Евы. И на протяжении всего периода жизни человечества, после грехопадения, человечество ослеплено грехом. И вот эта вот непокорность, она присутствовала как в те далекие времена. Эта непокорность, как нам говорит Слово Божие, мы читали в самом начале, она возрастает ближе к тому моменту, когда придет Иисус Христос. Дети родителям непокорны. И вот в наши дни просто зашкаливает этот уровень непокорности. И вот хотелось бы обратить наше внимание сейчас на современное христианство, на отношения наши с Богом. Покоряемся ли мы Христу и в какой степени? Или говорим, нет, это чуть-чуть можно тут погрешить немножко. Вот. такая вот, можно чуть-чуть грешить, но не слишком много. А как Бог смотрит на эту ситуацию, когда вот идет такая вот торговля, чуть-чуть грешить или не грешить? Потому что Иисус дал пример не грешить. Кажется, что окружающие нас люди поступают неверно, и они должны поступать так, как нам кажется, так, как нам кажется правильно. На самом деле у каждого человека, который нас окружает, есть свой путь, и этим путем ведет его Бог. И этот кто-то сейчас является старшим братом, кто-то является сейчас младшим братом, но каждый находится на своем пути. И Иисус желает спасти как младшего брата, который ближе к спасению, к оживлению, к осознанию, покаянию, и старшего брата, которому предстоит. Но Бог также работает над их сердцем, и Иисус желает, чтобы мы не судили, но как любящий Отец принимали этих людей и окутывали их Божьей любовью. Молиться искренне. Иисус рассказал ту притчу, чтобы каждый из вас, чтобы слушающий, анализировал, и на какого больше героя этой притчи был похож. Чтобы честно посмотрели на ситуацию, на нашу христианскую жизнь, старшим я братом являюсь или младшим, или я сейчас в пути имею особенности как старшего брата, так и младшего брата. Господи, помоги нам это увидеть. И вот с учетом данных сравнений, вообще вспомнить свою жизнь, поступки и прийти в осознание, воскреснуть в реальности и понять, тот этап, на котором мы сейчас находимся, приведет у нас ко спасению или все-таки мы погибнем. Иисус желает спасти каждого из нас, и каждый из нас принимает решение и понесет собственную ответственность, окажется ли в Царстве Небесном или нет. Иисус ждет с нетерпением, когда мы перестанем судить, когда набьем собственные ошибки и будем любить окружающих людей любовью небесной. Относительно каждого из нас и каждого человека вне церкви, Бог говорит: «Я жду, когда я смогу сказать, ты был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Не так много времени у нас остается до славного пришествия Иисуса Христа, и вы являетесь очевидцами происходящих событий. Знаете, хотелось бы представить вашему вниманию трехминутный ролик. Сейчас выключим свет и давайте задумаемся действительно о наших отношениях с Богом на данный момент. Черты кого из нас преобладают в нас и к чему мы стремимся?
Я разлюбил тебя.
призываю сейчас помолиться. Живой наш, всемогущий, любящий Отец Небесный, дорогой наш единый Бог, слава Тебе, Господь, за то, что Ты открываешься своей любви, ясно. И мы просим Тебя, действительно, те, которые еще ищут Тебя и делают только первые шаги с Тобой, особенно за них молим Тебя, Господи, помоги не сбиться с Твоего пути и познать, что Ты любящий, Ты ждешь и прощаешь все грехи, Господи. Помоги каждому из нас, как этому младшему сыну, воскреснуть в сознании, посмотреть на реальность. Если мы ничего не изменим, к чему это все приведет? Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты такой любящий, за то, что Ты взошел на крест ради грешника, от которого отворачивается этот мир, но Ты не отворачиваешься. Ты обнимешь, подойдешь, поддержишь, обнимешь, несмотря ни на какие стереотипы, потому что Твоя любовь совершенная. Помоги нам смотреть реальными глазами на эту жизнь окружающих людей, не судить их, но понимать, принимать их, Господи, и любить их Твоей любовью, потому что они находятся также на пути познания Тебя и спасения. Господи, гряди наш Господь, скорее Иисус, помоги нам сохранить верность Тебе до самого конца, не ослабевать в усердии, Господи, в распространении Слова Твоего и надежды, которую Ты даруешь. Слава Тебе, Бог наш, единый и всемогущий, за крест Твой и за надежду, которую Ты подарил. Ты скоро, Иисус, придешь и возьмешь верных детей в Царство Твое Небесное. Гряди, Иисус. Аминь.